Глава 18. Саманта нашла электроламповую фабрику в заброшенном промышленном районе на окраине городка Браши в округе Хоппер. Большая часть металлических конструкций была недостроена или просто пустовала. Возле цехов, где шла работа, стояли несколько легковых машин и пикапов. Эта печальная картина давнего экономического спада разительно отличалась от оптимистического постера, размещенного на сайте торгово-промышленной палаты. Вначале по телефону мистер Симмонс сказал, что слишком занят, что ему не до встреч, но Саманта проявила настойчивость и с трудом, но все же уговорила уделить ей 30 минут. В приемной воняло сигаретным дымом, линолеумные полы не мыли несколько недель. Секретарша с неприветливой физиономией проводила Саманту через холл к кабинету. Через тонкие стены просачивались голоса. В отдалении слышался рокот машин. Вообще вся эта обстановка производила удручающее впечатление. Было видно, что мистер Симмонс отчаянно пытается избежать судьбы своих соседей по промышленной зоне, производя дешевые лампочки для сети самых дешевых мотелей по бросовым ценам. И даже мечтать перестал о дополнительной прибыли. Памела Букер говорила, что дополнительные льготы включали недельный неоплачиваемый отпуск и 3 дня по болезни, которые тоже не оплачивались. А уж о медицинской страховке и мечтать было нечего. Саманта утешала себя мыслью о том, что на предыдущей работе она изрядно настрадалась от жуликов всех мастей, по-настоящему богатых людей, которые наводняли Манхэттен и готовы были раздавить каждого, кто посмел встать у них на пути. Она была свидетелем того, как эти безжалостные типы пожирали и уничтожали ее партнеров, в том числе и Энди Грабмана, человека, по которому она иногда действительно скучала. Она слышала, как они кричали на него, угрожали, осыпали проклятиями, а несколько раз проклинали и запугивали еще и ее. Но ей все же как-то удавалось выжить. А потому неважно, какой подлец этот мистер Симмонс, в сравнении с нью-йоркскими монстрами он просто жалкий котенок. Он был на удивление любезен. Поздоровался с ней, усадил в кресло в своем убогом кабинете и закрыл дверь.
«Спасибо, что приняли меня», — сказала Саманта. «Постараюсь быть краткой».
«Может, хотите кофе?» — вежливо спросил он. Она подумала о пыли и клубах сигаретного дыма, живо представила себе коричневые пятна внутри неотмытого общего кофейника.
«Нет, спасибо».
Усаживаясь в кресло за столом, Симмонс одобрительным взглядом окинул ее ноги и сразу расслабился. Точно впереди его ждал свободный день. «Тоже мне, любитель пофлиртовать», — насмешливо подумала она. И начала рассказывать о последних событиях в семье Букер. Он расчувствовался. Оказывается, не знал, что они стали бездомными. Саманта передала ему отредактированные копии всех документов и шаг за шагом описала, какие собирается предпринимать действия. Последнее она передала ему копию поданного буквально вчера иска и заверила, что теперь фирме под названием Top Market Solution не отвертеться.
«Короче, взяла их прямо за яйца», — добавила она нарочито грубо, чтобы увидеть, как он отреагирует.
Он снова заулыбался. Суммируя все, Саманта отметила, что судебное решение по старой кредитной карте просрочено, и в Top Market прекрасно об этом знали. Так что никто не имел права снимать деньги с платежного чека Памелы Букер. И она, может, и имеет полное право вернуться на работу.
«Так вы хотите, чтобы я снова взял ее на работу?» — осведомился он, хотя это было и без того очевидно.
«Да, сэр. Если она снова получит работу, то семья выживет. Дети должны ходить в школу. Мы поможем ей найти новое жилье. Я привлеку топ-маркет к суду, заставлю их отдать то, что они отняли у этой женщины нечестным путем, и она получит чек на кругленькую сумму. Но все это займет какое-то время. Работа нужна ей прямо сейчас. Сами понимаете, это единственный правильный и честный выход».
Тут он перестал улыбаться и взглянул на часы.
«Тогда вот мы как поступим. Вы добиваетесь отмены этого чертова судебного решения, чтобы не морочить мне больше голову. И тогда я снова включаю ее в список штатных работников. Сколько времени это займет?»
Саманта понятия не имела и ответила наугад.
«Ну, может, неделю».
«Тогда договорились?»
«Договорились».
«А можно задать вам один вопрос?»
«Конечно».
«А сколько берете в час? Потому как есть у меня тут один парень в Гранде. Не шибко сообразительный, да и на звонки отвечает не сразу, и вообще тормоз. Так он дерет с меня по 200 баксов в час. Может, для крутых бизнесменов это и недорого, но сами видите, как тут обстоят у нас дела. И его работа таких денег не стоит. Пробовал найти кого-то другого, но в наших краях не так много стоящих юристов. И я понял, что вы-то как раз специалист стоящий, иначе Памела Букер вас бы не наняла. Так сколько вы берете?»
«Ничего. Ноль».
Он в изумлении уставился на нее, даже рот приоткрыл.
«Я работаю в центре юридической помощи».
«И что это значит?»
«В центре, который предоставляет бесплатную юридическую помощь людям с низкими доходами».
Он впервые слышал об этом, улыбнулся и спросил.
«А электроламповые фабрики в этот список входят?»
«Извините, но нет. Только люди, причем неимущие».
«А мы только напрасные деньги теряем. Могу показать вам гроссбухи».
«Спасибо, мистер Симмонс. Как-нибудь в следующий раз».
Она ехала в Брейди с хорошими новостями и думала о способах отмены просроченного судебного решения. И чем дольше думала, тем яснее понимала, как мало знает о практических аспектах повседневной юридической работы. В Нью-Йорке, выйдя из конторы в конце рабочего дня, она редко отправлялась прямо домой. Слишком много было вокруг баров и прочих заведений, слишком много одиноких профессионалов, вышедших прогуляться, пообщаться, познакомиться, подцепить кого-нибудь, ну и заглянуть куда-нибудь выпить. Каждую неделю кто-то из знакомых обнаруживал какой-нибудь новый бар или новый клуб, и надо было непременно зайти и посмотреть, как там и что, прежде чем народ начнет валить туда толпами и все испортит. В Брейди же все было по-другому. После работы Саманта шла по улице и посматривала на бары, но снаружи все они выглядели как-то примитивно и неинтересно, да и было их здесь всего два. И шансов познакомиться там с молодым и неженатым профессионалом было мало. А потому выбор у нее невелик. Или торчать в конторе, хотя в том не было нужды, или же идти домой, сидеть в комнате и разглядывать стены. Мэтти тоже предпочитала торчать на работе и каждый день, около 5:30, шлепая босыми ступнями, отправлялась на поиски Саманты. Эти вечерние посиделки стали для них ритуалом. Они сидели в конференц-зале, попивали диетическую колу, сплетничали и поглядывали в окна на улицу. Саманте страшно хотелось обсудить возможные шуры-муры между Аннет и Донованом, но она сдерживалась. Может, позже. Может, настанет день, когда она получит хоть какие-то доказательства. А может, и никогда. Она слишком недавно в этом городе, чтобы затрагивать столь чувствительную тему. К тому же она знала, Мэтти всегда бросается на защиту своего любимого племянника. И вот они уселись в кресло и приготовились поболтать с полчаса или около того, как вдруг звякнул дверной колокольчик. Мэтти нахмурилась и заметила.
«Наверное, забыла запереть входную дверь». «Пойду взгляну», — сказала Саманта, а Мэтти отправилась на поиски своих туфель. Это были супруги Райзер, Батти и Мэйвис, и пожаловали они из дремучего леса, как выяснила Саманта после краткого обмена приветствиями. Две их холщовые грязноватые продуктовые сумки были битком набиты бумагами. Мэйвис сходу заявила:
«Нам нужен адвокат».
Бадди добавил:
«Никто не берется за мое дело».
«А что за дело?» — спросила Саманта.
«Черные легкие», — ответил он.
Саманта провела их в конференц-зал и, не обращая внимания на сумки с бумагами, попросила изложить суть дела. Бадди был 41 год. Он работал на поверхности, не на открытых разработках, в компании Lone Rock Coal. Она занимала третье место в стране по добыче угля. В настоящее время он зарабатывал $22 в час и являлся водителем автопогрузчика на шахте Murray Gap в округе Минго в Западной Виргинии. Дыхание у него было хриплое, затрудненное, и временами за него говорила Мэйвис. У них было трое ребятишек, подростки. Все еще учатся в школе. Дом заложен. Он страдал от пневмокониоза. Болезнь была вызвана тем, что он вдыхал угольную пыль на протяжении всей 12-часовой смены. Мэтти наконец отыскала свои туфли и вошла в комнату. Представилась Райзером, подозрительно покосилась на холщовые сумки, затем уселась рядом с Самантой и стала вести записи. В какой-то момент перебила рассказчика и заметила:
«У нас становится все больше шахтеров с черными легкими, работающими на поверхности. Вроде бы есть такая теория, что вы, ребята, из-за долгих смен вдыхаете больше угольной пыли, чем другие». «Он вдыхал ее слишком долго», — сказала Мэйвис, «и с каждым месяцем ему все хуже».
«Но я продолжаю работать», — сообщил Бадди.
Еще лет 12 тому назад, году в 1996-м, он стал замечать, что страдает одышкой и приступами сильного кашля. Он никогда не курил, всегда был здоровым, подвижным парнем. По воскресеньям играл с детьми в бейсбол, но потом перестал. Дыхание становилось все более затрудненным, и он опасался, что станет плохо с сердцем. Тогда-то он в первый раз и пожаловался Мэйвис. Кашель не проходил, и во время одного из приступов он заметил, что на платке остаются пятна черной мокроты. Ему не хотелось сообщать о своем состоянии, боялся, что уволят из компании, и он продолжал работать, никому ничего не говоря. И только в 1999 году подал иск Клоун Рок Коул в соответствии с федеральным законом о страдающих пневмокониозом. Его осмотрел врач с сертификатом от Министерства труда. Он оценил состояние Бадди и поставил диагноз. Самая тяжелая форма профессионального легочного заболевания, известная под названием осложненный пневмокониоз. Власти обязали Лоун Рок Коул начать ежемесячно выплачивать пострадавшему компенсацию в $939, но он продолжал работать, и состояние его все ухудшалось. И, как всегда, компания Лоун Рок Коул подала апелляцию и отказалась выплачивать деньги. Мэтти, не понаслышке знакомая с болезнью черных легких вот уже 50 лет, перестала строчить в блокноте и удрученно покачала головой. Она могла хоть во сне написать аналогичную историю.
«Так компания подала апелляцию?» — удивленно спросила Саманта. Ведь дело казалось ясным и однозначным. «Они всегда так делают», — ответила ей Мэтти. «И сдается мне, пришла пора вам, ребята, встретиться с симпатичными парнями из Каспер Слейт».
Супруги, услышав эти два слова, уныло опустили головы. Мэтти взглянула на Саманту и объяснила.
«Каспер Слейт — это банда мошенников, которые носят дорогие костюмы и прячутся за фасадом юридической фирмы со штаб-квартирой в Лексингтоне и офисами, разбросанными по всем Аппалачам. Там, где есть угольная компания, поблизости непременно находятся и ребята из Каспер Слейт, занятые своим черным делом. Они защищают компании, сбрасывающие тонны химикатов в реки, загрязняющие моря и океаны, скрывающие токсичные отходы, отравляющие чистый воздух, дискриминирующие своих же рабочих, нарушающие все установленные властями запреты. Только назовите какую-нибудь нечестную и нечистую на руку компанию, и Каспер Слейт тут как тут бросаются на ее защиту. Но специализируются они в основном в сфере горнодобывающего законодательства. Эту фирму создали в наших угольных краях еще 100 лет назад, и она находится на подхвате почти у каждого крупного угледобытчика. Их методы безжалостны и неэтичны, а прозвище у них — «кастраты», самое что ни на есть подходящее.
Бадди не выдержал и пробормотал.
«Сукины дети!»
У него не было адвоката, а потому он вместе с Мэйвис был вынужден сражаться с этой бандой из Каспер Слейт, с юристами, знающими все лазейки, ходы и выходы, и прекрасно умеющими манипулировать федеральными законами о черных легких. Бадди осматривали их врачи, те самые врачи, чьи исследования финансировались угольной индустрией, и в их заключениях нельзя было найти и упоминания о пневмокониозе. А состояние его здоровья они объясняли тем, что в левом легком у него обнаружена доброкачественная опухоль. Через 2 года после того, как он подал на компенсацию, решение о ее выдаче было оспорено судом в административном порядке на основании медицинских заключений, составленных врачами из Лоун-Рок.
«Эти юристы пользуются слабостью нашей системы», — сказала Мэтти. «А их врачи всегда найдут способ объяснить плохое самочувствие чем угодно, только не черными легкими. Так что неудивительно, что лишь 5% шахтеров, страдающих этим заболеванием, получают компенсации. А большинство исков вообще не принимаются к рассмотрению, и многие шахтеры уже давно махнули рукой на свои законные права.
Шел уже 7-й час вечера. Их разговор мог затянуться до бесконечности. И тогда Мэтти сказала:
«Послушайте, ребята, оставьте все эти материалы нам, мы их прочтем и проанализируем. Дайте нам пару дней, мы вам позвоним. А сами нам, пожалуйста, не звоните. Не бойтесь, мы о вас не забудем. Просто нужно время, чтобы как следует все изучить. Договорились?»
Бадди и Мэйвис улыбнулись и вежливо поблагодарили Мэтти. Затем Мэйвис сказала:
«Мы уже пытались найти подходящих для таких случаев адвокатов. Где только не искали, но никто не хочет помочь».
«Спасибо за то, что вообще нас впустили и выслушали», — добавил Бадди.
Мэтти проводила их до выхода. Уже перед дверью Бадди вдруг стал хватать ртом воздух, еле передвигая ноги, словно 90-летний старик. Когда они ушли, Мэтти вернулась в комнату и уселась напротив Саманты. Помолчала, а потом спросила:
«Ну, что думаешь?» «Много чего. Ему 41, а выглядит на все 60. Просто не верится, что он до сих пор работает. Скоро его уволят под предлогом, что он опасен для окружающих, и доля истины в этом, возможно, есть. Лоун Рок Коул разогнала свои профсоюзы лет 20 назад, так что защиты им ждать неоткуда. Больной человек лишится работы и умрет мучительной смертью. Я видела, как таял на глазах мой отец, как он худел, слабел с каждым днем и стонал от боли».
«И потому ты этим и занимаешься?»
«Да. Донован поступил в юридический колледж по одной причине. Хотел бороться с угольными компаниями на открытой большой арене. Я пошла на юридический по несколько другой. Хотела помогать шахтерам и их семьям. Мы далеко не всегда выигрываем наши маленькие войны, Саманта. Уж слишком силен и опасен наш враг. Лучшее, на что можно надеяться, это отщипывать по небольшому кусочку, выигрывать хотя бы по одному делу за раз, пытаться хоть немного облегчить жизнь наших клиентов».
«Так ты берешь это дело?»
Мэтти опустила в бокал соломинку, отпила глоток и пожала плечами.
«Ну разве можно им отказать?»
«Нельзя.
Все не так просто, Саманта. И мы не можем говорить «да» каждому заболевшему черными легкими. Их слишком много. Частные адвокаты не хотят связываться с ними, потому что заплатить эти люди смогут только в самом конце, да и то, если выиграют дело. А конца порой не видать. Дела, связанные с заболеванием пневмокониозом, могут тянуться годами. 10, 15, 20 лет. И никак нельзя винить частного адвоката в том, что он отказывает этим людям, и многие дела переправляют нам. Да половина моей работы связана именно с такими делами. Если бы я время от времени не отказывала, то не смогла бы заниматься другими клиентами».
Мэтти отпила еще глоток и заглянула Саманте прямо в глаза.
«Может, ты возьмешься?»
«Не знаю. Хотелось бы помочь, просто не знаю, с чего начать».
«Да с того же, что и в других делах, верно?»
Они обе заулыбались. Мэтти после паузы заметила:
«В том-то и проблема. На эти дела уходит слишком много времени. Они тянутся годами, потому что угольные компании бьются просто насмерть, и все ресурсы у них есть. Так что время на их стороне. Шахтер рано или поздно все равно умрет, ведь эта болезнь неизлечима. Стоит угольной пыли попасть в легкие и удалить ее оттуда или разрушить, нет уже никакой возможности. И с каждым днем человеку становится все хуже и хуже. Угольные компании подкупают секретарей суда, и те сознательно, с помощью разных уловок, затягивают рассмотрение дел. И все процедуры становятся столь сложны и обременительны, что не только больной шахтер, но и его друзья и родственники теряют всякое терпение. Порой вообще отказываются от иска. Это одна из причин. Второй является запугивание адвокатов. Через несколько месяцев ты уедешь отсюда, вернешься в Нью-Йорк, и после тебя на столах останутся горы бумаг и документов. Подумай об этом, Саманта. У тебя есть сострадание к этим людям.
Ты наделена недюжинными способностями к этой работе, но надолго ты здесь не задержишься. Ты городская девушка и гордишься этим. И в том нет ничего плохого. Но подумай о том, как много недоделанной работы останется после твоего отъезда.
Тоже верно.
Я иду домой. Устала. К тому же Честер говорил, что готовить не придется. Много еды осталось еще со вчера. Увидимся утром.
Доброй ночи, Мэтти.
Еще долго после ее ухода Саманта сидела в плохо освещенной комнате и думала о райзерах. И время от времени поглядывала на холщовые сумки, наполненные печальными историями борьбы этих людей за то, что должно было принадлежать им по праву. А рядом сидит она, здоровая и сильная, лицензированный юрист с неплохими мозгами и всеми возможностями оказать этим людям реальную помощь, постараться хоть как-то облегчить им жизнь. Так чего ей бояться? Почему это она вдруг так оробела? Гриль-бар в Брейди закрывался в 8. Она была голодна и решила немного прогуляться. Прошла мимо конторы Донована и увидела в окнах свет. Интересно было бы узнать, как продвигается подготовка к делу Тейтов. Но она понимала, он слишком занят, чтобы тратить время на болтовню с ней. В баре она купила сэндвич, вернулась в конференц-зал и принялась аккуратно выкладывать содержимое холщовых сумок на стол. Вот уже несколько недель ей не доводилось работать ночами.